Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы называем это школой счастья, любви и прекрасных отношений в семейной жизни. Семейный час на радио «Вера». С вами преподавательница этой школы Алла Сергеевна Митрофанова.
Кто? Я двоечница, второгодница. Да, а вот сидит профессор Александр Ананьев. Но самое главное, у нас тут декан.
Да, нашей школы, настоятель храма трех святителей в Раменках. Счастливый муж, отец, дед, наверное, уже, да, давно?
Нет, к сожалению, пока.
Но все впереди. Протоиерей Александр Никольский сегодня составит нам компанию.
Ну, так просто сказал, отец, подожди, давай уточним, отец десятерых детей.
Ну да, и в будущем дед 100 внуков, как минимум, не меньше. Да, сегодня будет очень непростой, я бы даже сказал, болезненный разговор, потому что он коснется каждого человека и каждой семьи. Мы будем говорить о том, чего мы, наверное, не замечаем и не отдаем себе в этом отчет. Но то, что подобно кислоте разъедает и дерево, и пластмассу, и даже металл. Будем говорить о том, откуда берутся упреки в семейной жизни, откуда берутся взаимные упреки в семейной жизни, как они влияют /разъедают отношения, как от них избавиться, к чему это все может привести. Упреки и взаимные обвинения в семье. Отец Александр, что можно назвать упреком, а что можно назвать конструктивной критикой жены?
Ты на тонком льду сейчас.
Знаете, это зависит от нашего внутреннего отношения. Любая действительно объективная, конструктивная критика, если у нас такое отношение не без гордости, что называется, нам кажется несправедливым упреком, хотя она очень справедливая. И наоборот, да, если там, так сказать, если даже какие-то несправедливые упреки, ну, то есть там внутренний такой какой-то из себя духовный, то ты это нормально переносишь, улыбаешься, говоришь, да ладно, ничего страшного, там все хорошо. Вот, я вот по себе знаю, сколько вот, все-таки у нас уже 28 лет совместной жизни, и вот сколько мне надо, жена делала, как мне казалось, очень справедливых упреков, вообще нарушала все эти вот понятия, там, муж глава семьи, там, и все такое, вот она так вот, знаете, так вот совершенно несправедливо. Вот потом проходили годы, я понимал, как она была права, и зря я вот так не послушал вовремя, меньше бы сделал ошибок. Вот, к сожалению, это плохо справляется. Вот, но, тем не менее, вот все эти упреки, они, в общем, вот, так сказать, заключаются в том, что нашей гордости. Не было бы гордости, не было бы справедливых упреков.
Я, наверное, начал даже немножко не с того конца. Я вот сейчас слушаю, что вы говорите, подписываюсь под каждым словом, все так, но мы же не проговорили самое важное. В основе христианской модели семьи муж, он занимает, ну, как бы, даже не знаю, как это правильно, не верхнюю ступень эмоционального и интеллектуального развития в этой пищевой цепочке, но он, по крайней мере, во главе семьи.
Глава семьи, да.
Глава семьи. Вот. Стало быть, из этого есть два вывода. Муж не попрекает свою жену. Он никогда не упрекает ее. А он учит, как правильно. Со всей любовью. Со всей любовью и пониманием. И еще один вывод. Нет ни одного, ни одной ситуации, при которой жена может попрекать своего мужа. Потому что он руководство...
Он вне критики, да.
Да, он вне критики. Вот. И все, что он очень правильно лежит на диване.
Красиво,
умно. Он очень верно задержался до 4 часов утра. И пришел домой, да, немножко... Потому что так надо для всеобщего блага. И ради всеобщего блага он на 3 дня пропадал на рыбалке и вернулся со следами помады на рубашке белой. То есть все что бы он ни делал, все правильно. Я сейчас, конечно, перегнул палку в 6 местах, но...
В 8.
Но есть ли зерно здравого смысла в этом отношении?
Знаете, очень болезненную тему затронули, на самом деле. Но это даже, может быть, тема, может, другой передачи. Дело в том, что... То есть в идеале-то все было правильно, ну, кроме вот этих ваших примеров, конечно, понятное дело, что если бы муж, как вот по Священному Писанию, любил свою жену, как Христос церковь, которую положил жизнь, да, за церковь Христос, вот, и как муж бы вот так прям каждую минуту клал бы жизнь на благо своей жены, ну, естественно, детей, там, семьи, вот, то есть никакие там не рыбалки, тем более, что не какая-то там помада и там не лежать на диване, он каждую минуту вот так вот любил активно. Ну, а жена бы, конечно, с таким мужем, она бы расцвела, она бы на него смотрела всегда только снизу вверх, так сказать, потому что вот он такой, и даже когда, и, так сказать, сколько она, женщина бы тоже была бы без грехов, то она бы тоже его очень слушалась, и таким образом у них было Царство Небесное. Но Царство Небесное у нас, к сожалению, здесь, в этом мире, нету. Вот, это нам только предстоит достичь весьма непростыми такими, так сказать, путями, да. Ну, они, конечно, простые, но реализации не совсем такие простые. Так вот, поэтому вот этот домострой, который там книга 16 века, да, вот оно сейчас не работает совсем, к сожалению. Более того, за последние там лет 200-300 было очень много сделано многими умными людьми, чтобы это все разрушить до основания. Ну и последние там лет там 50, это 60, это вообще уже, так сказать, цунами, и все уже, так сказать, заливается сверху асфальтом, что называется, да, и бетоном. Вот. То есть, конечно, обязательно вот эти роли, как сейчас говорят, гендерные, мне очень нравится, слово не нравится, да, они обязательны в нормальной семье. Муж должен быть главой семьи. И жена должна почитать своего мужа. Но в реальности нам грехи это не позволяет сделать. Муж должен быть нормальным главой семьи, а жене, значит мы смиренно почитать своего мужа. Вот. Отсюда возникают взаимные упреки. Потому что, когда жена упрекает мужа, потому что он лежит на диване, а, извините, не работает, а денег там на лекарства детям не хватает. А он даже не то, что он алкоголик, а он просто, ну, так, знаете, вот, ну, такой бизнес-ориентированный, там, еще что-то. Вот. Она же права. Он свою функцию мужа-то не выполняет.
Сижу, простите, и зависаю. Вместо того, чтобы слушать вас, отец Александр, думаю, вам не нравится словосочетание «гендерные роли». Мы, кстати, нередко упреки получаем в том, что позволяем себе его использовать, а я так думаю, ну хорошо, давайте подумаем, какие есть варианты. Половые роли.
Ну да, это как-то современная трансфикция еще хуже.
В том-то и дело. Понимаете?
Ну, просто
есть
другая,
формулировка, есть формулировка «гендерные отношения». Ну, да. Давайте, хорошо, вам не нравится слово «гендерные».
Ну,
половые отношения,
знаете,
но это про другое.
Гендер, что такое, прошу прощения, в правом плане нейтральное. А я бы так сказал, отношения между мужчиной и женщиной.
Это, пожалуйста, но это длиннее. Однако
да.
Мы
но зато это
на радио мы можем себе позволить такую роскошь. Да. Говорить, да, отношения между мужчиной и женщиной.
Я не вижу ничего дурного.
Сразу ставят, что есть мужчина и женщина, и все.
Не вижу ничего.
Гендер, как известно, их 150, а то и 250.
Не-не-не, гендеров два, мужчина и женщина, вот, по крайней мере, в моей системе координат. Просто
ну,
реально я не раз встречал и за собой замечал, что я вдруг перестал вести себя как мужчина, вот в данной конкретной ситуации, и почему-то начал вести себя как женщина, как истеричная, слабая,
ты когда
больная.
Ты как себя вел?
Бывает, когда я начинаю вот реально вести себя как женщина. Я почему-то избираю другую гендерную роль. И я очень хорошо понимаю, что бывают ситуации, когда женщина, при всей своей хрупкости, слабости и всем, вынуждена выбирать гендерную роль мужчины. И начинает разбираться в ипотечных ставках, в кредитовании, созваниваться с банками, с менеджерами.
Да это ладно, сейчас... она начинает
в этом нет ничего
прочищать
такого.
Туалет, так сказать, чинить машину и так далее.
Да, именно так. Вот, поэтому нет ничего дурного в самом определении. Само явление печально, что вот так иногда бывает, что чем дальше, тем больше мужчины теряют это искусство владение искусством быть мужчиной, а женщины вынужденно зачастую теряют возможность быть женщиной. И мы вынуждены выбирать иные какие-то гендерные роли. Вот что печально.
А вот я бы все-таки призвал всех нас, и себя тоже не далеко совершенства, все-таки стараться тянуться к той роли, которую нам заповедовал Господь. Вот пусть мы несовершенны мужчины, но мы будем стараться быть все-таки мужчинами, вот именно в христианском смысле этого слова, прежде всего. Пусть там женщина тоже не всегда совершенна, но они тоже будут стараться и стремиться быть именно теми женами, матерями, как это заповедовал Господь в Священном Писании. Это очень важно. И даже когда мужчина, муж женщины, не соответствует своему призванию от Бога, жена все равно старалась бы его за счет каких-то вот своих усилий как-то приподнять.
Опять же, по той самой книге, которую мы сейчас сетовали на то, что она потеряла свою актуальность и стала полнейшей архаикой, я говорю о домострое, нас, к огромному сожалению, слушают в большинстве своем женщины. Мужчины, радио Вера, слушают гораздо меньше, хотя мы очень хотим, чтобы они слушали больше. По той причине, что церковных мужчин в России гораздо меньше, чем женщин. Но это следствие вот этого тяжелого 20 века. При этом быть мужчиной значит быть пред Богом, согласно тому же домострою. Мужчиной значит быть пред... А женщина, она пред мужчиной и только потом пред Богом. Вот если сохранить вот эту вот парадигму отношений, тогда все в семье будет хорошо, да?
Ну, да, если бы мужчина был сильно пред Богом всегда. Но еще раз говорю, вот давайте вернемся на нашу грешную землю.
Мы все фантазируем.
Да, мы немножко фантазируем, да. Не мы фантазируем, как вот по заповеди, как должно быть, говорим. Но в реальности это не так. А что делать? Ну, если это все, ну, ты мне муж не любишь, ну, как тебе слушаться-то? Ну, все, ты же не, ну, ты там мне руку не подал, там ты от меня отвернулся, ты меня не поддержал, там ты, так сказать, телевизор смотрел, когда я там в ванне плакала, потому что тебя там подружки обидели, там, или еще что-то. То есть ты вот, нет от тебя поддержки-то должен в той степени. Как тебе слушаться? Так что давай вот все закончим с этим домостроем, там, заповедями, все, вот живем как-то там, ну вот и живем, да, там. Вот это неправильный подход. Угу. То есть есть заповедь, это заповедь, к которой надо стремиться. Любая заповедь – это совершенство, которое нельзя достичь. За все заповеди исполнил только один Христос. Это заповедь, вот это, как вы говорите, гендерной роли, да, муж и жена. Это заповедь от Христа, заповедь от Бога. И к ним надо стремиться. И если... Повторяю еще, я делаю упор. Это, кстати, не я только говорю, это и святые отцы так говорят, в том числе современные отцы, ну, которые там 20 века, святые отцы, там, типа Паисия Святогорца преподобного. Так вот, все равно несовершенство мужа не является источником вот этого непослушания жены. Как и несовершенство жены, если там у нее какой-то характер не тот, не является поводом не любить ее со стороны мужа.
Ну, вот. Смотря какие несовершенства, отец.
Не, ну, есть вещи, которые канонически там приводят к разводу, понятное дело, но обычно все-таки большинство разводов, это вот когда уже там измена, там и так далее, это уже следствие.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», программа на стыке... всех наук сразу, но в первую очередь мы ищем духовные причины разлада в семье и ищем пути того, как их можно избежать. Без устали ищет ведущая программа Алла Митрофанова.
А еще более интенсивно копает вглубь и возносится ввысь. Александр Ананьев.
Ой, кошмар какой. Мне всего 46 рано возноситься. И настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский, который точно знает, как научить людей избежать упреков в семейной жизни. Смотрите, отец Александр, есть мнение, я вот сейчас посмотрел, что говорят на эту тему психологи. Мне интересно, каков будет ответ опытного священника. Есть мнение, что любые, безусловно, любые упреки – это плохо. Потому что психологи условно делят упреки на две смысловые группы. Первая группа. Ты делаешь то, что заставляет меня страдать, печалиться, мучиться и портит мне настроение. Это первая группа упреков. То есть, таким образом, человек перекладывает ответственность за свое эмоциональное состояние на своего партнера, что в корне неверно, потому что единственный, кто несет ответственность за твое собственное эмоциональное состояние, это ты сам. Если ты перекладываешь эту ответственность на другого, очень плохо. Ты человек не самостоятельный, более того, созависимый. Это примерно так же, как алкоголизм, только хуже. И вторая группа упреков. Ты делаешь не так, как я считаю правильным. Это очень частый упрек. Таким образом, ты почему-то подумал или подумала, что ты единственный источник истины в семье, и все должны делать так, как считаешь ты. Собственно, третьей группы нет.
Есть форма выражения своего, как бы это сказать, своей боли. Но вот когда не с позиции упрека, не с позиции научить жизни, не с позиции уколоть, не с позиции обвинить, один человек обращается к другому, а говорит: мне больно от того, что ты вот сейчас так сказал, да, или мне очень грустно это слышать, я очень переживаю, когда такое происходит у меня на глазах. То есть говорить в первую очередь не с позиции «ты послание», а с позиции «я послание». По-моему, так это называется,
да, это психология,
в науке.
Да, обычно так призывает. Угу. Тут очень важный момент. Во-первых, когда это можно озвучить? Не во всякий момент. То есть если ты вот, чисто вот, тебе больно, и ты вот это вот, вот, то есть в этом моменте уже есть эгоизм, потому что вот, главное – моя боль. А вот, услышит этот человек или нет, ты об этом не думаешь. А надо дать ей больно, надо подумать, а услышит ли он. Угу. И вот здесь, может быть, надо свою боль немножко помолчать, чтобы ты смог донести вот эту проблему со своей боли до другого человека. Вот. А иначе просто будет это уже... Он воспринят как форму упрёка. Ну и что? Ну тебе больно? Да ладно! Что ж тебе больно? Да я тут это для тебя, ты тебе понимаешь, болен тебе, понимаешь? Да тебе должно быть радостно, а не больно. Вот. И он будет искренне совершенно в своем возмущении. Вот надо посмотреть. Во-первых, в принципе, можно это озвучивать, потому что человек, может, просто не поймет. Вот. И второе, выждать момент, когда ты... Человек, вот, может быть, это поймет. Mm-hmm. Вот у... Семен Афонский, он рассказал, когда его папа накормил в пятницу, не папа, а когда он папу, еще будучи чуть 40-м человеком, накормил свиными, там, каким-то свиным таким бульоном, там, щами, то папа полгода ждал, пока ему сказать это. Угу. То есть он говорит, я, говорит, ел это, прямо вот он съел это все, угу. Он ему ничего не сказал в этот момент. Но он съел это как вот что-то очень, ну, для него это было больно. Он был очень многочисленный человек, отец Силана Афонского. Вот. И вот он полгода ждал, чтобы его, сын его мог услышать. И услышал, в конечном счете, вот мы имеем
святого. Чтобы сын не воспринял то,
как,
что он ему скажет,
упрек.
Как упрек.
Как упрек. А чтобы он услышал, что это неправильно, что это... То есть, вот как, то есть свою боль, ведь боль может тебя полностью поглотить, и это будет следствие твоего эгоизма. То есть за что боль? От того, что тебе плохо только. Или там истина, вот как у этого папы Ислана Афонского, поправилась истина. То есть мы ушли с того пути, который идет к истине, и раз мы ушли, то мы идем в какую-то, ну, неприятную ситуацию, какую-то как раз больше боли. За это больно. Но как вот отец там к сыну, который там начинает себя не очень хорошо вести, и ему больно за него. И если не знаешь, что вот этого 20 там, с лишним лет сыну сказать, он тебя неправильно ведет, а он тебя не слышит, и тебе больно. Ну, тут, конечно, обычно советуют молиться, да, чтобы же Господь как-то действовал. Так вот, вот это надо понимать, что упрек это всегда, как, ну, для вас, когда у тебя на первом плане вот этой ситуации стоишь ты сам, угу. Твои проблемы, то есть тебе больно, тебе плохо. И тебе в какой-то смысле, ну, может, не, вот если так немножко утрировать, может быть, да, а может, где-то не утрировать, и ты наплевать на другого. Вот как правильно Александр сказал. Вот в этом смысле, когда скажешь, вот мне больно, ну, и ладно. Вот. А вот когда ты стремишь какой-то к истине, которая выше твоей боли, пусть даже тебе больно от этого, и к тому же, когда ты еще и смотришь, что боль-то мне от чего? Вот как, опять же, Александр правильно сказал, как цитили психологов, а может, не больно-то, вот мой эгоизм, меня не уважают, мне от этого больно. А по-другому надо подходить, значит, не уважают. А почему меня не уважают? А что я сделал так, что меня не уважают? Я вот знаю, что в семье, где есть любовь, тоже отца к детям, там всегда есть уважение отца к детям. Да, отца к детям, детям. А где семьи вот этого любви не хватает, и там папа занялся реализацией, там чего кому угодно, да, только, вот, так сказать, там вот, отца начинают не уважать дети. Почему? Потому что уважают за любовь. Не за только там деньги, положение, это все ненадежно. За любовь. За любовь. Если отец еще что-то действует в жизни, как-то, знаете, вот он пытается правильно жить, за это дети уважают. Вот. И то же самое жена. Поэтому без упреков, к сожалению, не обойдешь, потому что мы все в той или иной степени подвержены эгоизму. Но надо понимать, что все-таки с ними надо бороться. Если ты уж этот упрек произвел, и там, или тебе дали упрек, а ты на него обиделся, и тоже там начал упрекать обычно, да, там дурак сам дурак, вот, то надо бы. И ты пришел в себя, надо быстрее все врачевать. Чем любовью?
А есть ли какие-то способы, отец Александр, чтобы подстрелить на взлете, что называется? Вот, может быть, какие-то вопросы себе мужа задать? Мужа, себя! Ведь можно же отследить, как внутри меня развивается вот эта вот самая страсть. Что же страсть, по сути? Упрекнуть, выплеснуть, да?
Да, да, да.
Перевести стрелки ответственности, обвинить другого, сманипулировать, там, ну, масса всего остального.
Я, к слову говорю, вот психологи современные, они иногда, вот просто я знаю, да, мне прихожане говорят, надо быстрее выплеснуть, чтобы внутри не кипело, чтобы это, иначе будет инфаркт, инсульт. Надо быстрее выплеснуть на окружающих. Ну, некоторые психологи так говорят.
Это, ну, не все, естественно, да, 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 есть всякие вот, разные.
Разные, там, 400 школ примерно.
Особенности, да, да.
Вот, поэтому, вот одна из 400 школ, это так говорит. Угу. Вот,
ну,
поэтому...
на здоровье, пожалуйста, пусть человек один останется тогда.
Да, естественно.
В этом мире.
Тем не менее, это очень папа совет, который на наш эгоизм очень здорово ложится хорошо. Да.
Ну да, наверное. Ну вот я про что? Ведь можно же, наверное, как-то отследить в себе механизм работы этой страсти и научиться распознавать первые признаки ее появления. Ну, условно говоря, если внутри меня там что-то клокочет, я понимаю, что вот сейчас оно начнется, и придумать, что я делаю с собой, чтобы в это, чтобы не упрекнуть. Ну, как это сейчас принято говорить, проложить новые нейронные связи, чтобы мое раздражение... Это, ну, это устойчивое выражение. Дарю. Сделать так, чтобы, как только внутри меня начинает клокотать, я перестроилась на другие рельсы, и это клокотание закончилось не упреком, а моим самоанализом. Что меня здесь, вот, что меня в этой ситуации так взъерепенило, что мне захотелось там упрекнуть или что-то еще такое сделать? Ну, то есть на себя переключиться.
Да, вы знаете, вот вы очень правильно подняли, так сказать, идею. Надо заниматься самоанализом. И надо понимать, что эти упреки часто следствие отсутствия борьбы с помыслами. То есть обычно у человека уже много-много раз были какие-то помыслы, кто-то согласился, там, моя жена, она там неблагодарна. Я для... Вот, может, даже не было это в форме, ну, высказано. Но это были мысли, которые я не отверг вовремя, которые я не проанализировал их источник, не понял, что это грех, да, вот там обижаться. Так, знаете, легкая мелкая обида на уровне такого, знаете, вот, ну, такое, знаете, минутное. Вроде оно потом ушло, вроде опять хорошее отношение, но оно в сердце осталось. Знаете, как красочкой мазанули по стенке, и все, дальше пошли. А красочка-то осталась. Вот. Так вот и на душе. И вот если... Вот с этим надо бороться. То есть упрек – это уже верхушка айсберга.
Крик о помощи.
Да, это уже верхушка айсберга. То есть ты... Это вследствие того, что ты уже вот много-много этих помыслов не проанализировал. Если ты бы анализировал, если ты бы боролся, если ты молился, так сказать, старался сохранять мирный дух, а упрек это отсутствие мирного духа, естественно, как следствие, это отсутствие мирного духа, это упрек, ты бы этот упрек, конечно, не совершил. Или ты бы вот сказал бы, как в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, нужному человеку там то, что-то, так сказать, это, может быть, как раз сработало. А упрек это обычно, это, вот, знаете, выстрелило. Часто mm-hmm. человек выстреливает внезапно, ну, для большинства людей. Вот, так сказать, выстреливает, так сказать, как бы, ну, это кажется, что выстрелил внезапно, а на самом деле ты много-много времени до этого эти помыслы, которые от наших страстей или от лукавого, ты их принимал, и потом, конечно, ты уже запрограммировал, и только тебя только чуть-чуть это, чуть нажали, и у тебя сразу, знаете, пружинка распрямилась.
Есть еще, ой, у меня сразу столько много сравнений. Во-первых, не помню, кто из наших собеседников сказал, опять же, простую формулу. Христианин – это тот, на котором заканчивается любое зло. То есть он услышал какой-то упрек в свой адрес, и ему очень хочется сказать: «Знаешь что? А сама ты, в общем, очень хочется». Огромное искушение. И он уже воздуха набрал в легких, а потом вспомнил, что он христианин, и промолчал.
А еще, может быть, пытался понять другого человека.
Не-не-не, это что... невозможно вообще. Ну ты что, ну не требуй невозможного.
Ну, например, нет, мне, знаешь как, если мы едем, например, по-моему, даже мы об этом и говорили в эфирах на радио «Вера». Если мы едем, и я вижу, что тебя подрезают, я, конечно, страшно так начинаю клокотать, но потом думаю, а вдруг у человека сейчас в реанимации, например, ребенок? Вот как бы я вела себя, я бы тоже так вот на дороге, ребята, пожалуйста, пропустите, вжих-вжих-вжих.
Вот такой в одной ситуации, там, кстати, недавно не ревелся бы ребенок, тоже была очень острая ситуация. Я чтобы... Я проскочил поворот в Москве, вот, ну, просто не сдал дорогу, и я чуть не с третьей полосы свернул вот в этот поворот.
Ага.
То есть даже не со второй, а с третьей, подрезав там
массу. А, это были вы?
Народу.
Да, я. Притом был еще тогда, это было давно, вот, достаточно лет 18, назад, еще было на Волге, вот она тяжелая машина, она такая тяжелая. Mm-hmm. Я прямо на скорости там, сколько там, 70, я заломил руль, и так, иначе, ну, слава богу, ДТП не было. Но вот у меня была острая ситуация, и я как не знал, так сказать, как в ней поступить, вот я вот минутно я так поступил. Вот.
А мне кажется, это полезная такая тоже история, вспоминать себя. Когда мы что-то когда-то, да, нарушали, переступали, себя-то мы в любом случае оправдываем.
Да,
это значит,
да.
что мы сможем тогда да. оправдать и другого.
Да.
Да, сейчас мы прервемся на минутку, а через минуту продолжим разбирать рецепты и способы, как прервать цепочку взаимных обвинений, как вообще избежать упреки в семейной жизни. А может быть, и не стоит их избегать, может быть, иной упрек он и на пользу. Конструктивная, так сказать, критика в адрес жены всегда во благо. Хотел сказать, не вешайте трубку, не отходите далеко от приемника. Сейчас мы продолжим разговор. Ваш звонок очень важен для нас.
Очень важен для нас.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Говорим сегодня о том, что, в принципе, было экранизировано в мультфильме, как мне кажется. А, Алечка, не угадаешь, о каком мультфильме идет речь?
Ой, у меня, ты знаешь, за сегодняшний день уже так много мультфильмов всплывало в голове, что сейчас ты у меня спросил, и они все смешались.
Крошка енот, который ругался со своим отражением в пруду.
Когда там камень, ему кажется,
да,
палка.
Да, он, да, пришел с палкой к озеру, да, у него тоже палка, да. А ты первым улыбнись своему отражению, да. И тогда оно тебе тоже улыбнется.
И тогда наверняка вдруг запляшут облака, да.
Это из этого мультфильма?
По-моему, да. Я могу ошибаться, но мне кажется, что...
Да, да, да. По-моему, да, все правильно. Вот. Это такая упрощенная, но очень убедительная, метафоричная модель семейных отношений и модель взаимных упреков. Я очень часто обращал внимание... Да, можно я скажу, что в нашей жизни это тоже бывает?
Конечно. Ну а что же мы?
Да.
Не люди, что ли?
Если вдруг я слышу упрек от тебя... Вот прям такой гневный упрек. И мне кажется, что, а что это ты меня это... Отмотай назад, и ты увидишь там свой упрек в твой адрес. Вот мой упрек был первым, а твой был вторым. Это всегда ответная реакция. это всегда болезненная ответная реакция, которую, в общем, надо прекратить.
Но если был твой упрек, значит, до этого был мой упрек, понимаешь?
А в общем, не обязательно. Я генератор свободных упреков, так что все нормально. Да. В каком смысле, отец Александр, вот эта схема взаимных упреков с духовной точки зрения повторяет сюжет мультфильма про енота, который вы с таким количеством детей наверняка видели раз в миллион.
Да, действительно, вот это как вот такие бывают такие застарелые отношения неправильные, вот эти цепочки упреков, которые никак не, люди не могут прекратить. И, в принципе, если нельзя прекратить обычным людям, потому что ну, а от гордости только денешься-то, без гордости. Если нет гордости, так и упреков не будет, а у кого его нету. Вот. И здесь очень важно, во-первых, это осознавать, что все-таки это мы все несовершенные, и все мы на это способны, и я не лучше его. И вот сейчас даже то, что я взорвался в ответ, да, это как раз показатель, что я не лучше его. Был бы я лучше, я бы не взорвался.
Угу.
Вот. И очень важно вот в этот момент, знаете, попытаться замолчать.
Это иногда бывает очень сложно.
Сложно.
Иногда это даже самый сложный квест,
да,
который...
Да. Но вот если тебе удается промолчать, то есть ты вот тебе сказали, и ты начинаешь молиться и размышлять в этот момент... то, да, тебе больно, потому что гордость куда она? По ней бьют ногами, даже не руками, ногами. Вот, тебе от этого больно. Тебе, конечно, хочется эту боль вылить во всей ее красе на своего ближнего, но ты, если тебе вот все-таки удается молчать, ты начинаешь молиться, начинаешь анализировать, и ты начинаешь понимать, что человек прав. Потому что в любом упреке ну, процентов, ну, тут большой процент. Нет, не то, что прям 100% они справедливые, но в этом упреке бывает боль человека от твоих собственных неправильных действий. И вот это очень важно, если ты сможешь в этот момент сказать, да, а знаешь, ну, вот я, может, не совсем с тобой согласен, да, там, допустим, где-то это преувеличивает, но вот вот здесь я согласен, вот ты там, ну, там, жена, да, там, ты жена права в том-то, и я с тобой не спорю, потому что ты полностью права, вот, то иногда это имеет сногсшибательный эффект. То есть человек, который на тебя обиделся, на тебя упрекает, он перестает обижаться, упрекать.
Я знаю человека, который так, кстати, и живет. Я даже вот сейчас хотела сказать, который так умеет, потом я поняла, что это не про умение, это про образ жизни, действительно.
Это вообще идеальная
да.
ситуация.
То есть ему там, вот, вы, как вы смеете, там, причем и ну, с близкими там особая история, потому что вокруг такого человека и близкие соответствующие. Вот. А, допустим, оппоненты какие-то, да, или там коллеги по работе, или кто-то, вот ну, они
кстати,
могут.
Кстати, с коллегами проще, а с членами семьи тяжелее.
Согласна. Но в семье там, слава богу, вот мир прям, ну, действительно, ну, практически такая святость. Вот, а на работе бывает. И он, когда он это слышит в свой адрес, он вместо того, чтобы встать на трибуну и ответить в том же ключе, нет, он говорит... Ты прав, да, это вот действительно, это я тут не досмотрел, здесь вот я там подумал не так-то, ну, в смысле, не подумал о том-то и о том-то, вот, и вы знаете, и там вроде как тучи собирались, и нагнетался конфликт, и бабах, а все хорошо.
И ну да.
Вот, понимаете?
Потому что источник конфликта – это, прежде всего, гордость, а здесь-то гордость... Знаете, вот она ожидала
да,
борьбы.
Столкнуться.
А они чем сталкиваются?
Спасибо, что ты мне сказал. Я же вот забыл, там не подумал. Ну, вот, короче, вот в таком...
Конечно, когда это все искренне. Понятно, что бывают люди, понимают, что это специально... Искренне вот эти возмущения и так далее. Люди специально пытаются, ну, достичь своих каких-то целей, там, ну, там, мошенники, там, или еще что-то. То тут, конечно, надо смотреть, это уже не так не будет работать, да? Нет, может дважды пресечь, вот, и даже жестко пресечь. Но вот когда вот такие чисто личные простые отношения, без вот мошенничества, без каких-то специальных вот каких-то вещей, как это, проводить специальную операцию, да, по выведению из, так сказать, из себя там какого-то человека, вот, а то да, это очень здорово работает, очень здорово работает. Вот. И другой, кстати, работать никогда не будет по-настоящему.
Я не могу не вспомнить с благодарностью наш с Алечкой проект «Что будем делать», который принес нам немало чудных открытий. Одним из миллиона открытий в рамках этого проекта стала информация об источниках эндорфинов. Это потрясающе. А эндорфины – это вот гормоны радости, счастья такое, да. Они, в принципе, должны вырабатываться сами. Вот, собственно говоря, из той радости евангельской, из любви, из деятельной любви.
Из молитвы.
Из молитвы, да. Но есть, вот есть источники этих эндорфинов, и психологи и специалисты очень безжалостно однозначны в том, каковы источники эндорфинов в организме человека. На первой строчке, с огромным отрывом от всех остальных источников, угадаете, отец Александр, что?
Сексуальность какая-нибудь.
Вещества, изменяющие сознание.
А, я имею в виду искусственные, да.
Но это источник. Да? Быстрый, по щелчку, вот, пожалуйста, доступный.
Я слышал, да. И проблема, что почему зависимость возникает?
Потому что ничто другое потом не дает вот этих...
Эндорфины перестают выделяться.
Да.
Да. На второй строчке с существенным отрывом блуд. На третьей чревоугодие. Дальше с огромным отрывом спорт. У него, по сравнению даже с чревоугодием, эндорфины от спорта выделяются в значительно меньшем количестве. Дальше молитва.
Молитва, да.
Служение, которое тоже источник эндорфинов, просто их гораздо меньше. И на одной из самых последних строчек, как говорит протоиерей Александр Гаврилов, вообще пузырики. Пузырики. Знаете что? Осуждение. Осуждение – это источник эндорфинов. Такой, по сравнению с алкоголизмом, конечно, безопасный. Но все равно приятно.
И когда я бы не сказала, что это безопасно. Понимаешь, ведь что такое осуждение? Не. Это же фарисейство.
Еще раз, по сравнению с алкоголизмом нормально.
Фарисейство по сравнению с алкоголизмом? Не уверена. Мне кажется, что они вполне в каких-то ситуациях могут быть,
знаете,
и одинаково губительны.
Алкоголик, может быть, быстрее придет к Богу,
вот именно.
Чем фарисей.
Просто фарисей, который, слава тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь.
Да, ему труднее прийти к Богу.
Вот.
Но все равно, как приятно.
Ну, про эндорфин говорим, мы не про духовную жизнь.
Да, да.
Эндорфин – это духовная жизнь.
Ага.
Я просто, опять же, пытаясь раскрыть одну из природ появления этих упреков вообще в семейной жизни. Приходишь вечером на кухню, а там чашка немытая, и ты такой: «Жена, ну, трудно было, что ли, чашку? Вот помыла всю посуду, чашку, да, почему не помыла? Ну, понимаете, да?» Ты это говоришь не потому, что ты стремишься к порядку, или ты ответственный домовладелец, или ты хочешь, чтобы все было хорошо. Да нет, ты просто поганый наркоман, который подсел на осуждение. И тебе вечером, когда у тебя нету сил и духовных сил на молитву, на спорт, как минимум, да, там еще на что-то хорошее, на то, чтобы помыть, в конце концов, эту чашку и испытать от этого удовольствие, тебе хватает лишь на то, чтобы упрекнуть жену и получить от этого свой маленький, легкий, поганый кайф.
Ну, я с вами согласен, но это все-таки не только эндорфины. Эндорфин все-таки это следствие, так сказать, вот уже каких-то застарелых вещей, там, типа алкоголизм, так далее, да. Все-таки первоначально это наша духовная природа. То есть это вот эта гордость, а гордость может реализоваться в форме осуждения. И вот ты осуждаешь, и ты чувствуешь, как ты высок, в своем суждении, то есть ты судья, вот ты бы чашку эту помыл, будь ты женой, ну, так ты, конечно, не помоешь, это женское дело, да, тем более чашка это твоя же. Вот,
женское дело.
Ну, чашки мыть, а кто же?
Что я, баба, что ли?
Не царское это дело, чашки мыть.
Как корона упадет, да-да-да, чашку помыть.
Да-да-да, случайно голову кладу, и корона свалится. И вот это гордость. А дальше уже от этой гордости, там понятно, что тело с душой связано, там и всякие эндорфины выделяются и так далее. Mm-hmm. Понимаете? Вот поэтому вот отсюда и у святых отцов всегда они говорили как-то, какой источник радости? Если это страсть, это плохо, это радость, надо отказываться, чтобы всякие эндорфины тоже не выделялись, соответственно. Вот, если это там что-то вот добродетель какая-то, то да, хорошо, добродетель можно радоваться, пожалуйста, если там да, эндорфин выделится, тоже неплохо. Вот, но первоисточник – это не эндорфин.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев, протоиерей Александр Никольский. Говорим сегодня об источниках взаимных упреков, о том, как их избежать и к чему они могут привести. И вот самое важное, на мой взгляд, я оставил на финал программы.
Хитрец.
Но не хитрец, скорее драматург. Драматург, так сказать, семейного часа. В чем причина упрека? Вот кто будет упрекать? Упрекать будет слабый. Сильный человек упрекать не станет. Упрек – это свидетельство слабости. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Так исполнен закон Христов.
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Абсолютно верно. На мой взгляд, единственная причина, по которой один упрекает другого, это свидетельство слабости. А слабость может быть от чего угодно. Болезнь, низкая самооценка, усталость, в конце концов. То, чем более человек находится в усталом состоянии, тем больше вероятность, что он огрызнется и упрекнет в чем-нибудь. При этом сильный человек, он просто скажет, там, если вдруг у него каким-то образом лапки, он не может помыть посуду сам, да, чашку эту несчастную, он скажет, Алечка, солнышко, помой чашку, пожалуйста. Вот так скажет сильный человек, он не будет упрекать ни в чем. Или если у тебя нет, то сил помыть чашку, потому что ты перемыла всю гору посуды. Не забудь помыть ее завтра. Ну, вот так, кажется.
А я прослежу. Напомню. Напомню твои немощи.
Я очень люблю тебя, солнышко. Я проверю, чтобы ты ее помыла.
Не волнуйся.
Я тебе помогу.
Я тебе напомню, чтобы ты ее помыла.
Да. Как сильный человек.
Как сильный человек, да. Вот, сила и слабость, отец Александр. Вообще в духовной жизни. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных в послании к римлянам святого апостола Павла, по-моему, да, это?
Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов. Это прекрасные, прекрасные слова, и чудесные иконы есть на эту тему. Господь держит слабого человека на плечах у себя, как овечку.
Действительно, вот если ты... Это, я с вами полностью согласен, что это проявление слабости. Вот как раз вытекая из этого текста. Потому что... Ну, слабость в чем? Мы уже говорили. Человека... То есть гордость человека делает слабым. Вот почему-то некоторые люди считают, что гордость, гордыня там, и так далее, наоборот, вот тут сильно он там может на всех надавить, всех заставить, всех там воодушевить, там, всех куда-то там запятнать в нужную сторону. На самом деле это не так.
Гордость – это очень большое «я».
Это вот... То есть, да, в моменте, да, это кажется, что так, что вот горд человек, он сильный. Действительно, это силу демонстрирует, но в конечном счете, если вот взять его жизнь, так сказать, то он окажется, то есть у него будет рано или поздно, когда он рухнет. Даже в рамках этой жизни, не говорю там про мытарство, там про, так сказать, суд Божий, в рамках этой жизни он рухнет. Вот, и если взять семейную жизнь, то да, до какой-то момент человек может вот своей этой силой, вот, на основе на гордости, он может быть главой семьи, там неважно, мужчина или женщина, но придет какой-то момент, и он окажется в пустоте. И он сам это почувствует, если он способен на это какие-то ощущения.
Мне кажется, здесь, знаете, как, в чем может быть причина? У человека гордого «я» занимает очень много пространства внутри. А чем больше во мне мое «я», тем проще в меня попасть. То есть в меня там дротиком каким-нибудь кинули, да, там, может быть, даже, знаете, может быть, и не хотели меня зацепить, но я там, вот, меня упрекнули, мне там что-то поставили на вид или что-то еще, и дальше человек начинает уже сам себя накручивать, потому что в его «я» попали. А когда у человека маленькое «я», да, тут в него попасть невозможно. И он в этом смысле становится...
Ну, если вот как образ, да, потому что на самом деле, чем человек более духовный, чем, тем его личность, наоборот, больше расцветает, так сказать,
личность,
развивается,
да,
и так далее.
Да. Ну, вот
а вот я в таком вашем смысле, да. Вот я знаю случай, когда человек, допустим, на работе, он достаточно большой начальник, и там сидит, он там ворочает какими-то делами, а в семье непрерывные скандалы. Непрерывные скандалы. То есть он несчастный человек в семье. Вот. С ней жена только с характером. Кажется, если там жена такая совсем или святая, там, с смирением, это вот очень хороший вариант, или... А вот если она такая, знаете, тоже, так сказать, с амбициями, очень тяжело семейная жизнь. Очень тяжело семейная жизнь. И человек несчастен. И вот его гордость позволяет ему делать карьеру, а в семье он от этого несчастен. Вот, пожалуйста, пример, когда гордость наказывает своего человека.
Слушайте, а как вы считаете, мне очень интересно ваше мнение, а упреки вообще формируют человека или нет? Я сейчас вспоминаю то высказывание «мудрость», согласно которой «назови человека 99 раз поросенком, на 100-й раз он начнет хрюкать». Если муж упрекает жену в том, что она там нехозяйственная, там, ненакрашенная, страшная, то она и будет нехозяйственная и ненакрашенная, страшная. В то время как, если он будет говорить, что ты у меня самая красивая, ты у меня хозяюшка, там, я тобой восхищаюсь, она и будет достойной и восхищающей. То же самое и в первую очередь это касается. А упрек в адрес мужчины. Как известно, за каждым сильным мужчиной стоит, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина.
Да, как известно, анекдот про президента США, да?
Да. Вот начни женщина упрекать своего мужа, и он будет достоин упреков. Начни она им восхищаться сильными его или потенциально сильными сторонами. Кто его знает?
Мы как раз заканчиваем нашу беседу. То, с чем мы начали, что есть заповедь, если кто-то кому-то что-то не соответствует... этой, так сказать, заповеди. Ну, там вот, глава семьи и жена, которая должна быть слушать своего мужа. Вот. Вот как раз, если какое-то несоответствие, то ты, наоборот, не упрекай, а ты постарайся поддержать. А, наоборот, высветить, как-то поставить плечо. Если там не ради себя, хотя бы ради своих детей. А с другой стороны, упрек, ведь он, что он делает? Он не только формирует... другого человека, ну, то есть влияет на другого человека.
А влияет ведь, да?
Ну, по-разному, это от человека зависит. Вот, но он точно, вот что точно, он формирует атмосферу в семье, уже негативно, понятное mm-hmm. дело, и он формирует самого упрекающего. Он, любое духовное действие, оно формирует душу самого человека. Ему от этого упрёка самому плохо становится. Поэтому, если мы принимаем... Вот это, знаете, в психологии есть, да, современной, принимай себя, какой ты есть. Ну, какой ты есть, а вот... Это, кстати, неправильно, так сказать. Терпи себя, да, это где-то правильно, да? Терпи свои грехи и исправляйся. Вот. А вот отношение к другому... Если вот надо принять, вот там уж он такой, вот он, у него есть хорошие стороны, плохие стороны. И вот, как я иногда говорю жену, говорит, ну вы же влюбились в него, он же не другой. Более того, он за 15 лет стал лучше, объективно. Говорит, ну да, в принципе, да, 15 лет назад он хуже был. Ну, по показателям. Так что случилось, что вы его разлюбили? Что случилось? Он лучше стал. Вы сами говорите, он лучше стал. Тогда вы любили, а сейчас лучше стало, разлюбили. Значит, вы изменились. Значит, у вас было неправильное к нему отношение.
У меня сейчас предложение к нашим слушателям. Поскольку наш разговор подходит к концу, и час, в общем, завершается, пришла пора делать какие-то выводы. Выводов как таковых у нас нет. У нас есть много всяких аспектов. Вот мы с разных углов смотрим на этого слона под названием «Упреки и взаимные упреки в жизни». Давайте проведем вот какой эксперимент. Вот прямо сейчас вспомните, за что последний раз, вот недавно, вы упрекали своего мужа или свою жену, или своего друга или подругу, или своего брата или сестру, за что вы их упрекали. А потом проведите, вот уже в свете того, о чем мы поговорили, анализ этого упрека и сделайте вывод, почему вы его упрекнули, к чему это привело, и как это свидетельствует, собственно, о вас. И вы можете прийти к очень неожиданным выводам, потому что я вот сижу, слушаю отца Александра. Я прекрасно понимаю, что наш сегодняшний разговор, он так со стороны может показаться довольно простым и приземлённым. Там, дважды два — четыре? Да, дважды два — четыре. А четыре разделить на два? Да, там будет два. Вот, да. А два плюс два будет четыре. То есть, казалось бы, простые вещи, но в свете этих простых вещей вдруг становятся очевидно простые вещи, которые мы даже не замечаем в нашей жизни. Просто проскакиваем мимо них, и все. Вот вы, отец Александр, можно я вам личный вопрос задам?
Можно.
Последний ваш упрек в адрес супруги.
Ой, Саш, ну что ты, ну...
Если это будет позволено спросить.
Не стоит. Ну, зачем?
Да, с классической для семейной жизни. Расход денег.
Ага. Я в последний раз тебя упрекал за что?
Не знаю.
За чашку, собственно. Всю посуду помыл, чашку оставила.
А, да?
Да. Вот, но... А, и еще еду оставил. Вот, еду вечно оставил.
Это бич постоянный, да?
Да, все съест, а оставит еду немножко на тарелке. Ты ходишь... А, опять же, почему я упрекаю?
Собаку где-то купили.
Мы не купили, она еще нас...
Это он нас,
это он нас купил, да.
Он нас купил.
Да, да. А меня все время бесит, потому что я все съедаю и, наверное, съел бы еще, и меня бесит то, что она... Вот, видишь, вот, все очень просто. Так, друзья, в завершении нашего разговора я предлагаю каждому сделать, может быть, один свой вывод. Я в качестве вывода хочу привести замечательные слова, которые я вспомнил и которые мне показались достойными роли постскриптума в семейном часе. Естественно, это Григорий Померанц. «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость». Причем здесь...
За святое правое дело.
Да, Григорий Соломонович говорит не о семейных отношениях и не об упреках. Он говорит о вещах гораздо более глобальных. Но это настолько здорово вписывается в тему программы «Семейный час» и вот парадигмы семейных отношений, что хочется вот еще пару предложений. Вступившего в борьбу за добро, за истину, за справедливость, и так шаг за шагом до гиены огненной и Колымы. Все, что из плоти, рассыпается в прах, и люди, и системы, но дух вечен, и страшен дух ненависти в борьбе за правое дело и немытую чашку. Этот герой, окруженный ореолом подвига и жертвы, поистине есть князь мира сего. Он увлекает, он соблазняет малых сих и даже больших по человеческому счету. И благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики.
Да, спасибо, Господи. Действительно, в упреке всегда, с нашей стороны, когда мы делаем упрек, с нами стоит правда.
Конечно.
И нас очень подкрепляет.
Да.
Возмущение.
Угу. Праведный
вот,
гнев.
Праведный гнев, да, так вот. И вот, где эта вот такая правда, там любви нету.
Золотые слова. Они парадоксальны, но пусть они будут финалом этого разговора и началом нашего следующего разговора. Там, где правда, любви нет.
Нет, там, где такая правда. Не вырывая из контекста, да, вот, где такая правда, которую такая... человек отстаивает, да, там с пеной, да, на, да, губах, да, до последнего, так сказать.
Не-не-не, что... отлично. Если я вышел с кухни с ощущением собственной правоты, значит, нет во мне любви.
А где, ну, а знаете, есть известное высказывание Христа, когда он бросил упрек фарисеям. Вы говорите, что если вы жили бы во времена своих отцов, вы бы... пророков бы не убили бы. И тем самым вы говорите, что вы дети своих отцов. Ну, то есть, как раз, что Господь способен на убийство. Нет покаяния, как Иисус его обвинял, отсутствие покаяния. Mm-hmm. Что вот они-то, да, а, ну, а мы-то... Вот это как раз вот отсутствие покаяния, вот такое самомнение является основой такой ложной правды и каких-то таких совершенно неприглядных действий.
Спасибо вам огромное, отец Александр, за искренность, мудрость, открытость и вообще за час, который мы провели с большим удовольствием. И в списке источников хороших эндорфинов у нас теперь еще и разговор с вами. А настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский, сегодня отвечал на наши вопросы. С вами была отдохнувшая, субботняя, беззаботная Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Ананьев, всегда заботливый и получающий правильные эндорфины в этой жизни.
Спасибо за сарказм. Всего
доброго. Почему? Это я искренне.
Это мне еще учиться и учиться.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера». Вера.